Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери Шамиль Зарипов. Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте!
Шамиль, хочется узнать, интересно, как вы провели Светлую Седмицу? Вы собирались взять отпуск на это время?
Да, я взял отпуск, как и собирался. Провел в нашем храме. У нас были службы утром и вечером, все как положено. Прекрасное благодатное время. Может быть, где-то чуть больше какой-то предпраздничной суеты, но очень такой хороший, добрый, очень хорошо провел время, я считаю. И когда мы едем куда-то в отпуск, например, в другой город или там на море, наверное, все-таки это не то ощущение, когда по-настоящему отдыхаешь, потому что вот провести время в таком блаженном ничего не делании – это не совсем то. А вот когда ты еще что-то для себя из этого времени извлекаешь, наверное, это совершенно другое ощущение.
Ну, сегодня у нас антипасха. Может быть, поясните, что это за день такой?
Анти в переводе с греческого обозначает не только против, но и вместо. Это еще одна возможность напомнить о Пасхе, еще раз ее отпраздновать, так скажем, еще раз в том же ритме, в те же песнопения, еще раз пережить эти события. Плюс это воспоминание о апостоле Фоме. Вот все апостолы к этому времени уже успели встретиться с воскресшим Христом, а апостол Фома отсутствовал. И он сказал, что пока не увидит Христа, пока не вложит руки в его раны, не поверит. И вот это такая своеобразная Пасха, воскресение Христово, еще раз повтор для Фомы и для нас с вами, потому что вдруг мы за ночной службой не прочувствовали до конца, и появилась возможность через неделю еще раз вспомнить, еще раз прикоснуться руками ко Христу, душой ко Христу, еще раз это ощутить.
Ну, сегодня же еще такой святой день. Мы можем же его назвать святым днем, День Победы, потому что для всего народа это действительно и праздник, и воспоминание, и гордость, и вот все вот эти вот самые светлые чувства, вызывающие день.
Да, действительно. Дело в том, что наша страна сумела уничтожить зло, которое покушалось вообще на жизнь человечества, на христианские ценности. Несмотря на то, что у нас там в стране был и атеизм, и такой декларируемый, и все на свете. Но, тем не менее, когда началась война, в нашей стране, лидеры нашей страны вспомнили многие традиционные ценности, обернулись к ним, потому что, ну, тоже Сталин, он был все-таки семинаристом когда-то, он прекрасно понял, что на это время придется всю эту большевистскую шелуху отбросить и вернуться к традиции. Не зря он на своей речи 7 ноября параде в Москве повторяет, по сути, проповедь митрополита Сергия Старгородского о том, что давайте вспомним наших великих предков Дмитрия Донского, Александра Невского. Вот. И под знаменами этих великих героев прошлого наша страна выступила в поход против черных сил. Это было в то время, когда Гитлер уже вовсю вещал, что наша страна будет уже уничтожена, Москва уже практически захвачена. В этот момент походит этот парад, все люди, неужели есть еще надежда? И вот люди уходили на фронт, и буквально к этому времени немецкая армия к декабрю уже поистрепалась, и наша армия перешла в контрнаступление, в очень мощное контрнаступление по всей линии фронта. Поэтому День Победы в нашем понимании, даже интересный момент, что в 45-м году 6 мая, вот 9 мая, это потому что там день капитуляции была подписана, а фактически Берлин был взят несколькими днями раньше. И вот как раз 6 мая – это день Георгия Победоносца. Наверное, не зря Господь так устроил такое лишнее напоминание. Поэтому я считаю, что этот день можно назвать и святым, и очень светлым праздником, и праздником, как пелось в той песне, «Днем со слезами на глазах», праздник со слезами на глазах, потому что Господь Иисус Христос тоже сокрушил черные силы ада для того, чтобы освободить человечество. Наша страна сделала то же самое, потому что не было бы ни нас, ни нашей страны, и миром бы правили злодеи, и непонятно, что вообще бы происходило, но некому было бы уже об этом подумать.
Ну, также закончились те мрачные времена, когда, я помню, лет 10-15 назад, и стоило мне только заговорить, меня очень впечатляют. Подвиг, конечно, мы помним, мы в школе, например, проходили подвиг молодогвардейцев, молодую гвардию Фадеева читали, и пионеры, герои близкие, и вот Володя Дубинин, я думаю, вот что чувствовала мама, когда вот уже наши в городе, в Керчи, мальчишка побежал на разминирование, и там погиб, подорвался. А когда я слышала от разных людей совершенно, да не было никакой молодой гвардии, они все в Америку уехали, там вот подобную чушь слушаешь, и от бессилия просто не знаешь, что делать, не знаешь, как противостоять этому, а в то же время вот сейчас все-таки вот как-то все узаконено, и охаивать подвиг советского народа просто законодательно уже запрещено. Это, наверное, тоже важно. И Русская Православная Церковь свое отношение к этому тоже явно в своей концепции выразила.
Да, действительно, у нас с разных сторон звучат разные слова, но церковь эти нападки отражает. Вот, в частности, вообще разговор о том, как церковь относится к войне, к воинскому подвигу. В начале 2000-х годов вышел документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви», как церковь относится к нации, государству, к праву, культуре, к СМИ, и в том числе к проблеме войны и мира. И в частности, там говорится о том, что война, хотя и является злом, церковь все же не воспрещает членам Русской Православной Церкви участвовать в ней, если речь идет о защите ближних, восстановлении попранной справедливости. Очень интересно это все разворачивает, вспоминает о подвиге воинов разных поколений, не только Великой Отечественной войны. Вспоминает, конечно, и Александра Невского, Дмитрия Донского. Если развернуть эту идею до конца, то можно вспомнить и тех воинов, которые, например, византийских воинов, которые у нас канонизированы. Вот Георгий Победоносец, да? Он же был офицером армии римского императора Диоклетиана. Можно вспомнить Дмитрия Солунского, который был правителем и полководцем, и тоже исповедовал веру во Христа, причем после одной из достаточно больших побед. Почему все проявилось? Потому что и Георгий Победоносец, и Дмитрий Солунский, одержав сами или в составе своих групп армии какие-то победы, отказались участвовать в языческих празднованиях в честь этих событий. Но что же написано еще в основах социальной концепции? Там подробно разворачивается вообще идея о том, какая должна быть война, в какой войне может участвовать и не может участвовать христианин, насколько война может быть оправдана. Говорит о том, что церковь может призывать обращаться к государству с целью воздействовать военной силой в случае каких-то событий, даже так, да? То есть, сколько бы сегодня ни говорили о том, что церковь не может участвовать в политике, но, будучи конституционно, даже по конституции, очень большим объединением людей, граждан нашей страны, церковь может от имени своих членов выражать мнение, что в адрес государства, что там это в разных частях основ социальной концепции говорится, что если принимается какой-то непопулярный закон, что если какой-то закон необходимо видоизменить, если церковь считает, что возможно вмешательство государства в то или иное действие. Вот. При этом церковь стремится осуществлять миротворческую деятельность. И это происходило на протяжении многих веков, когда именно митрополиты Русской Церкви ездили примирять враждующих князей, то есть братоубийственные войны прекращали, обращались к враждующим сторонам в мировых конфликтах. И это все зафиксировано. Сам документ очень интересный, его, к сожалению, не так часто изучают. Там очень много ответов на современные насущные вопросы. Тоже такой интересный момент, что мир, в котором мы живем, тоже как раз в главе, посвященный проблеме войны и мира, раз глава называется «Война и мир», это не просто аллюзия к Толстому, вот, что мир сам по себе — это состояние, идеальное состояние человеческой души. Если кто-то его каким-то образом возмущает, церковь имеет право как-то воздействовать, искать способы восстановления вот этого первоначального состояния. И вот как раз из этого выводится, для чего нужна война. Не для того, чтобы победить, разгромить, уничтожить, что-то сделать с противником, а для того, чтобы вернуть хотя бы все, как было. Вот вернуться к тому первоначальному состоянию, хотя бы пусть будет худой мир, но это лучше, чем открытая горячая война. Ну, эта тема, конечно, большая и неисчерпаемая. Но вот если говорить о людях, которые говорят что-то против подвига наших солдат в годы Великой Отечественной войны, там тоже существует определенное непонимание. Вот, например, некоторые люди в церковной ограде начинают говорить, что у нас было атеистическое государство. Но тут нужно понимать, что атеизм-то атеизм, но Господь всех людей создал по образу и подобию. Тут другой вопрос, что человек часто эти дары Божьи пытается в себе убрать, низложить, но все равно это так или иначе прерывается. У Феофана Затворника в книге «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться» очень интересно подведено, что вот есть желание души и тела. Там я хочу есть, я хочу одеваться, там я хочу какого-то комфорта, это все понятно, душевно-телесные потребности. А вот если возникают потребности помогать ближнему, какие-то таких хорошие проявления человеческой души. И Феофан Затворник говорит, это проявление духа в человеке. И вот когда в человеке возникает вот это вот стремление принести жертву за други своя, помочь кому-то, это то, что изначально в человека заложено Богом. Можно как угодно выводить из любой идеологии, но это все в конечном итоге то, что изначально Господь в человека закладывал, те его изначальные устремления. Второй момент, который звучит, отношение к церкви, да, в годы Великой Отечественной войны. Ну, конечно, вообще в большевистский период времени. Понятно, что нашу страну в тот момент взяли под контроль люди такого атеистического склада, богоборческого склада даже ума. Но, тем не менее, даже они, когда, как я уже сказал, когда припекло, обратились к первоначальным образам. Просто потому, что большевистская идеология, как сегодня принято говорить, не вывозила той нагрузки, которая на нее легла. Потому что люди не хотели сражаться за некое светлое будущее, которое им представлялось еще не сформированным. А вот те образы, которые были у людей изначально, которые были им уже понятны за тысячу лет, православие уже были укреплены в душе и в уме человека, вот эти образы людям были понятны, и за защиту своей страны, за своей родины люди вставали под эти образы, пусть их там завуалировали как-то там, но тем не менее. И тут некоторые исследователи, например, Александр Леонидович Дворкин, знаменитый исследователь сект, он на самом деле образованный, на самом деле, историк, и вот у него есть интересные мысли, что на самом деле большевистский режим, он был во многом скрыто религиозен, там он употребляет термин квазирелигиозным. То есть у большевиков была своя псевдорелигия, то есть, понятно, идеология марксизма, ленинизма. Были свои авторы, да, там Маркс, Энгельс, Ленин. Были свои вселенские соборы, на которые были приняты ссылаться, вот эти все пленумы ЦК. Просто люди опирались на те образы, которые были им понятны. Как-то оттолкнуться от чего-то им необходимо было. Не зря некоторые говорят, что кодекс строительного коммунизма был много списан с Нагорной проповеди. Там некоторые моменты прям вот чувствуются, что ну, просто люди жили в этой идеологии, она им была понятна, они это отвергали, но брали их за основу, потому что они понимали, что структурно это были очень правильные вещи. Как бы они их не отвергали, ничего своего, такого же сильного, они придумать не могли. Потому что большевизм в России продержался 70 лет и рухнул, как только убрали вот эту всю подоплеку.
Ну, для людей, наверное, еще важны были простые, важны были моменты защиты родины, дома, детей,
да.
Семьи.
Они могли ненавидеть советский режим, как много было фронтовиков, которые выросли в раскулаченных семьях. Например, знаменитый изобретатель автомата АК-47 Михаил Калашников. Он был из раскулаченной семьи, которая же сослали их сначала на Алтай, потом в Тюмень. Вот. И как бы у многих таких людей особого стремления любить именно большевистский режим не было. Но они прекрасно понимали, что такое родина, что такое свой дом, который нужно защищать. Они шли в армию. Так же, как и многие другие, дети приписывали себе лишние годы и шли на фронт.
И поэтому нашему народу никогда не понять власовцев, тех, кто перешел на сторону гитлеровцев, объясняя это тем, что хотели бороться с коммунистическим именно режимом. Это не оправдание, для людей это совершенно неприемлемо.
Я тут могу вспомнить простой пример. Вот Власова захватили в плен и убедили участвовать, когда он находился в лагере, да, немецком. Был другой пример, генерал Карбышев, он с группой единомышленников, таких же офицеров, ему не предлагали идти командовать фронтом. Он был, помимо того, что он был фронтовым командиром, он еще был военным инженером. Очень хорошим инженером, немцы прекрасно его знали. Они ему предлагали сотрудничество. Вы не будете воевать там со своей страной, вы не будете там отправлять армию, вам дадут кабинет, вы будете читать лекции в институте нашим офицерам, рассказывать им, как строить укрепления. Он отказался, его близкие офицеры в лагере там же также отказались, их вывели на лютом морозе на улицу и облили холодной водой, они умерли за свою страну, отказавшись от вот этих всех привилегий. Вот вам пример против Власова и его концепции. Можно вспомнить татарского поэта Мусу Джалиля. Про него было мало очень известно до 60-х годов. Его считали предателем. Считалось, что он перешел на сторону немцев, создавал там, помогал создавать батальоны немецкие. Но КГБ докопалось до сути, когда стали приносить чудом сохранившиеся тетрадки с его стихами из тюрьмы, полной любви к родине и к своей стране, причем именно не антибольшевистских ни разу. И по настоянию поэта Константина Симонова, знаменитого автора стихотворения «Жди меня», который немалому количеству людей, мне кажется, помог, вот он настоял на пересмотре дела. И сотрудники органов безопасности докопались до сути, что, оказывается, группа Мусы Джалиля занималась подпольной работой. Они действительно были в лагерях, но они занимались вербовкой в антигитлеровскую команду. Получилась такая ситуация, что когда созданы... немцы же любили создавать разные национальные батальоны, чтобы их повернуть против там советской страны, например, чтобы вбить вот этот клин, например, там на Кавказе, там на Кавказе были очень много недовольных действиями большевиков, поэтому немцы знали, куда бить. Но был и батальон, например, Урал, был батальон Эдель или Волга, да, по-татарски, из тюркских народов. И вот из таких вот тюркских народов создали такой вот батальон. Знаете, немцы не очень доверяли даже тому же Власову. Гитлер был человеком параноидального склада ума. Он власовцев он вывел в поле только когда уже совсем припекло, уже когда там и Гитлер-Югент, и детей стали раздавать оружие и выводить против. Вот, и в последние годы только. И власовцы там уже последние годы, чтобы избежать наказания, уже там уничтожали немецкие гарнизоны, уходили к американцам, чтобы не попасть в руки советов. А вот группа, создаваемая Мусу Джалилем, они был такой тюркский батальон, они приехали на эшелоне на территории Беларуси из Германии, со стороны Германии, вырезали аккуратно конвоировавших их немцев и перешли на сторону белорусских партизан. Вот до этого всего органы безопасности в конце концов докопались и уже из предателей Родины переквалифицировали Мусу Джалиля в героя Советского Союза посмертно через 20 лет после его казни. Такие факты нужно рассказывать. Но я читал, например, да, там находятся люди, которые рассказывают, что все это неправда, что Муса Джалиль на самом деле это какой-то придуманный подвиг, и так далее. Ну, про Карбышева, слава богу, я такого не читал. Наверное, кто-то бы и про него придумал какую-нибудь ерунду.
Девицы-юмористки ерничали по поводу Карбышева, но это не со зла, как они сами потом каялись в своем поступке, а по незнанию. Не знают они ничего. Не читают, ничего им не рассказывают. Ведь недаром Путин говорил, что учебники истории никуда не годятся. А это действительно так. Нам эти либеральные учебники нужно как-то срочно-срочно менять, по всей видимости. Но вот есть еще такой момент, который я тоже слышала о том, что, допустим, вечный огонь – это чуть ли не гиенна огненная, символ какого-то там. Хотя вечный огонь, он же ведь зажжен в памяти упавших. У нас тут недалеко от епархиального управления есть вечный огонь. Я, насколько помню, он был в честь героев гражданской войны, но сейчас все равно это в честь подвига советского народа все-таки в Великой Отечественной войне. Там стоит пост номер один, юнармейцы, в праздник почетный караул. Вот как вы считаете, все-таки вечный огонь это что для нас? И насколько важно, чтобы они не потухли по всей стране, продолжали гореть?
У нас в церковной среде есть такое явление, как неугасимая лампада, которая зажигается в память об усопших. Постоянно поддерживается в ней горение, читается псалтырь об усопших возле нее. И вот вечный огонь, по сути, это тоже такой скрытая религиозность, когда его создавали уже в советское время. Это вот та же неугасимая лампадка. Потому что очень сложно объяснить каким-то материализмом понятие о вечной памяти в советское время, вот эти вот даже поминки. Поминки — это, по сути, же тоже отголоски. Я читал именно книгу, посвященную Евхаристии, и там автор очень серьезно доказывал, что, по сути, христианские поминки — это отголоски «Вечер любви Агап». Это так, как проходила в древности Евхаристия за столом, и в конце люди причащались. Вот, то есть, и поминки — это отголоски именно этих действий. Вот представляете, в советское время, как это все происходило, мне, наверное, сложно представить, но все равно в фильмах где-то это все проходит, можно увидеть, как человек приходит на могилу родственника с какой-то даже едой, там, разговаривает с ним, вспоминает. Это как объяснить это с точки зрения материализма? Да никак. Потому что это все на человека внутри, на уровне его религиозности. То же самое, это поминовение усопших, памятник неизвестному солдату, да? Казалось бы, человек умер и умер, а тут говорится о какой-то вечной памяти. Очень много сакральных символов, которые по-другому не прочитать, кроме как с точки зрения религиозного отношения человека к миру. Это его понимание, что за гробом все-таки что-то есть. Поэтому оскорбление вечного огня, я считаю, все-таки преступлением. Но там, понятно, есть люди, которые вообще не чтут ничего. Ну, были в прошлые годы. Помните сообщение, когда там кто-то шашлыки попытался пожарить, еще там что-то, другие страшные поступки. Вот. Но это всенародно люди восприняли это как оскорбление памяти павших солдат. Но вот мы понимаем, что это еще и оскорбление веры, вот это вот скрытая вера человека в то, что вот эти наши павшие нас видят. Можно вспомнить многие песни, стихи о войне, там многие фронтовики говорили именно с точки зрения, что павшие, они сейчас на небе и на нас глядят. Ну, там, конечно, редко уже современные авторы ближе к современности писали о молитве и так далее, когда уже ветераны в возрасте стали, они уже приблизились к этому периоду и переосмыслять начали. В те времена, может быть, это не так открыто, но все равно вот это, отголоски этого есть.
Подвиг советского народа, конечно, всеобъемлющий, беспримеренный. Очень хорошо, что мы в последнее время все больше и больше это понимаем. Каждый раз этот праздник, даже, по-моему, и в прошлом году тоже 75-летие, юбилейная дата. Очень жаль, что не было бессмертного полка, и в этом году нету, но все равно мы помним.
Вы знаете, 2 года назад, когда еще был бессмертный полк, я впервые его увидел в нашем городе, и как раз там приезжал Олег Газманов, у нас выступал на плотинке, и как раз я впервые услышал его песня, посвященная бессмертному полку, а там такие слова «смертью смерть поправ», и идут они как с икона, сошедшие на нас глядят. Вот, то есть, ну, Газманова вообще очень сильные песни есть патриотического содержания. Ну вот, и дальше он поет, и идут они как река. Вот, и я как раз на «Бессмертном полку» видел вот эту вот огромную реку людей с портретами своих предков, идут. Вот они очень долго шли, там, не знаю, может быть, полчаса, минут 40, как будто весь город вышел с портретами своих предков на это шествие. Это по-настоящему сильное действие, поэтому то, что сейчас как-то пытаются перед пандемией показывать в онлайн-формате, тоже, конечно, хорошо, но вот ощущение от вот этой живой реки людей, оно, конечно, непередаваемое.
Ну, будем надеяться, что придет то время, вернется эта людская река. Спаси Господи, Шамиль, с праздником!
С праздником вас! С Днем Победы!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!